наука и техника.
Ну, во-первых, вы видите в кадре Веру Свиридову. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Во-вторых, вы слышите по-прежнему голос Нелюбина, который скоро умолкнет, и вы будете наслаждаться голосом Владимира Борисова. Кто такой Владимир Борисов? Сотрудник лаборатории прикладной голографии университета ИТМО. И пойдет речь у нас про то, что действительно оказалось еще недавно нам как-то фантастика. Про шапку-невидимку в том числе мы поговорим. Как сделать объект невидимым, знает наш гость Владимир Борисов. Как же это сделать? Когда мы сможем покупать мантии-невидимки? Где помимо военной сферы найдут применение такие технологии? Вот это все нам прямо сейчас будет рассказывать, раскрывать секреты Владимир Борисов. Владимир, вас приветствую.
Да, всем добрый день.
Здрасте. Ну и, собственно, я передаю слово моей замечательной коллеге Вере Свиридовой, Чашка Петри. Это в первую очередь наши коллеги. Welcome.
Владимир, у меня сразу такой вопрос из мира фантастики. Вообще писатели и там, кинематограф уже, в общем, понятно, мечтали давно, судя по количеству героев, которые там могли изменять свой внешний вид и в том числе становиться невидимыми, о том, что появятся такие технологии. Действительно ли это дело недалекого будущего?
Но дело в том, что действительно... Все мифы о шапке-невидимке или о мантии-невидимке или о чем-то, что может сделать человека невидимым, они берут свое начало в далеком прошлом. И еще у древних были такие мысли и были такие, ну не знаю, предсказания или не предсказания, но в общем были записи о том, что действительно описывались какие-то процессы или какие-то механизмы, которые помогали сделать человека невидимым. Но на самом деле с невидимостью мы встречаемся достаточно часто. Если говорить про невидимость или, если быть более точным, про маскировку, то существует два принципиально разных метода, как можно сделать так, чтобы какой-то объект нельзя было увидеть. И первый из них известен очень давно — это маскировка по подобию. То есть, когда, к примеру...
Это, например, хамелеон известный, да?
К сожалению, это распространенное заблуждение, что хамелеоны маскируются при помощи своего цвета. На самом деле хамелеоны изменяют цвет из-за своего эмоционального состояния. Вот, они не используют этот скилл для маскировки, они используют для того, чтобы выразиться перед соперниками или перед возможной возлюбленной, с которой они бы хотели спариться.
Вот оно как.
А если говорить про такие примеры, то нужно, наверное, упомянуть палочника. Это такое насекомое, которое маскируется под маленькие веточки. Либо, к примеру, есть определенный вид сов, которые обладают окраской, очень похожие на стволы деревьев. И когда они находятся рядом с этими стволами деревьев, они сливаются с ними, их становится не видно. Если говорить про человека, то здесь можно вспомнить военные маскировочные костюмы, которые специально окрашены в цвета леса и позволяют сделать так, чтобы человеком можно было, точнее говоря, сложнее было различить на каком-то зеленом фоне. Это первый способ, который, опять же, известен очень давно, и на самом деле он обладает достаточно хорошей эффективностью, но не реализует невидимость в полном смысле ее слова. Дело в том, что для того, чтобы действительно не увидеть какой-то объект, нам необходимо сделать так, чтобы его нельзя было увидеть в любом окружении, в любом фоне. Если, к примеру, мы возьмем сову и поместим ее в пустыню, то мы увидим эту сову. Если мы возьмем человека в маскировочном костюме и запихнем его в океан, то мы увидим этого человека. Здесь необходимо понимать, что в этом случае способ маскировки, он должен как-то адаптироваться к тому, где находится этот самый человек. Есть определенные способы, которые позволяют это сделать. Ну вот, например, если бы вы возьмете условный телевизор, ну или экран, какой-нибудь, ну скажем, эластичный, и нацепите на себя этот экран, а сзади вас будет стоять камера, которая будет снимать все, что происходит сзади вас, и уводить это на этот самый экран. В таком случае это будет такая более динамичная система, и, к примеру, если сзади вас находится желтый цвет, то вы будете окрашены в желтый, если сзади вас находится синий цвет, вы будете окрашены в синий. Но все равно здесь есть определенные проблемы, прежде всего с тем, что... Если мы хотим сделать объект невидимым, к примеру, от глаз человека, у нас, к сожалению или к счастью, я уже не знаю, есть два глаза. И поэтому мы видим определенную перспективу. Если мы будем снимать вот этой вот самой камеры, все, что находится сзади нас, с одного ракурса, то, естественно, человек может заподозрить что-то неладное в этом случае. Плюс ко всему, такой способ может действовать хорошо, если на нас смотрит один человек. Например, камера каким-то образом знает, куда этот человек смотрит и откуда он смотрит. И устанавливает свое положение и направление в зависимости от этого. Если, например, нас смотрит 10 человек, и они все распределены как-то по-разному, то для одного человека такой способ будет работать, а для остальных 9 уже нет.
Ну да, это логично.
Вот. Естественно, здесь можно подумать о чем-то таком более изощренном. И в связи с этим возникает вопрос, прежде всего, не о том, как мы можем не увидеть объект, а, наверное, о том, как мы сначала видим объекты, которые находятся вокруг нас. Дело в том, что процесс нашего зрения — это довольно-таки интересный процесс, и несмотря на то, что он вроде бы кажется нам достаточно обыденным, и мы все привыкли жить с нашим зрением, он заключает в себе достаточно много интересных вещей. Прежде всего, нужно сказать, что мы видим объекты посредством взаимодействия с электромагнитными волнами. В данном случае со светом. Вообще электромагнитные волны — это замечательная вещь, и мы обязаны куче совершенно удивительных приборов и куче совершенно удивительных эффектов электромагнитным волнам. И, по сути, вся наша современная цивилизация, современная техника держится как раз-таки на них. Но если говорить о свете и о видимом свете, и о том, как мы видим объекты вокруг нас, как же это происходит? Для того, чтобы, во-первых, нам что-то увидеть, нам нужен какой-то источник света. Если у нас не будет света, мы не будем видеть совершенно ничего. Если у нас есть источник света, этот свет, например, светит на какой-то объект. Электромагнитные волны падают на этот объект, и они от него отражаются. Если какое-то количество электромагнитных волн, отражаясь от него, попадает к нам в глаз, они передают вместе с собой информацию об этом самом объекте. Именно таким образом мы видим объекты вокруг нас.
И... То есть вы, получается, пытаетесь... по сути, обмануть зрение человека, сделав объект невидимым.
Скорее мы пытаемся обмануть электромагнитные волны.
Вот.
Потому что зрение человека пытаются обмануть как раз-таки люди, которые делают определенный вид маскировки. А здесь мы подходим на несколько другом уровне к этой задаче, и мы пытаемся сделать так, чтобы зрение как раз-таки человека не подводило, чтобы человек видел действительно то, что к нему приходит, те электромагнитные волны, которые к нему приходят. А вот взаимодействие электромагнитных волн с объектом — вот это то, что мы пытаемся сделать. В чем заключается основная идея? Основная идея заключается в том, что мы можем попробовать сделать так, чтобы свет с каким-то объектом не взаимодействовал вообще.
Благодаря чему?
Здесь есть несколько подходов, и если говорить про оптику, про наше зрение, то, наверное, основной подход, который следует упомянуть, это подход, связанный с тем, как мы можем электромагнитные волны трансформировать. Трансформация электромагнитных волн — это процесс, очень схожий по манипуляциям с реальными физическими объектами. Дело в том, что электромагнитные волны — это нереальный, не то чтобы нереальный, но это не физический объект, не объект, состоящий из материи. И поэтому с ним очень сложно обращаться. Если говорить о физических объектах, о каких-то частицах, о чем-то, что мы можем потрогать, мы можем это переместить, мы можем это подвинуть или повернуть. С электромагнитными волнами дела обстоят несколько иначе, несколько сложнее. Есть всего три основных фундаментальных эффекта, которые мы можем использовать, если мы хотим каким-то образом манипулировать или трансформировать электромагнитную волну. И все мы с ними, в принципе, довольно-таки часто встречаемся. Это прежде всего отражение. Собственно говоря, когда мы смотрим в зеркало, мы видим отражение электромагнитных волн. Это поглощение света. С ним мы встречаемся тоже довольно-таки часто. Если, к примеру, у вас дома есть черный объект, чернота появляется, когда все электромагнитные волны поглощаются. Собственно говоря, черный объект — это максимально объект, который поглощает максимальное количество света. И преломление — несколько более замысловатый и интересный эффект. Если вы, например, возьмете стакан с водой прозрачной и поместите туда карандаш, вы увидите, что он немножечко преломляется, как будто бы ломается на две части, и под водой уже выглядит по-другому. Это, собственно говоря, эффект преломления света. Дело в том, что через разные среды свет проходит по-разному. В зависимости от того, как он проходит, он изменяет угол своего распространения в этой самой среде.
И вот вы ставку делаете именно на преломление?
Дело в том, что не то чтобы мы делаем ставку на преломление, а преломление само нам подсказывает, что мы можем его использовать. Тут довольно-таки сложная штука, связанная с тем, что... К примеру, если мы берем обычную среду, ну, например, воду. Вот у нас свет преломился один раз на границе воздух-вода, и дальше свет уже пошел так, как он будет идти в воде, и с ним ничего не будет происходить. Естественно, такой эффект нам не очень сильно поможет. Можно представить себе, что у нас есть такая замечательная среда, показатель преломления, в которой изменяется практически всегда. И, ну, или мы можем изменять его практически всегда. Таким образом, мы можем как будто бы вести свет по заданной нам траектории. Если, к примеру, мы захотим, чтобы свет шел ну, скажем, по окружности, то в центр этой окружности мы можем поместить какой-нибудь объект, и в этом случае электромагнитные волны не будут с ним взаимодействовать. Если электромагнитные волны не взаимодействуют со светом, то у электромагнитных волн нет информации об этом объекте, и мы эту информацию не сможем воспринять.
А благодаря чему они не будут с ним взаимодействовать?
Как раз-таки благодаря преломлению света. Я же сказал, если мы, например, берем какую-то среду и делаем так, каким-то замысловатым образом, пока не будем давайте говорить каким, делаем так, чтобы свет в этой среде шел по окружности, то он будет огибать то место, где находится объект. То есть в том месте, где находится объект, света вообще не будет.
Ну, то есть это как раз та задача, которую вы решаете.
Да, это задача маскировки объекта. И та область науки, которая занимается этими вопросами, она называется трансформационной оптикой. Ну, естественно говоря, именно из-за того, что здесь происходит трансформация электромагнитных волн. Собственно говоря, было бы здорово, если бы так можно было сделать, если бы можно было бы взять какую-нибудь среду, ну, например, там, не знаю, пойти на рынок, купить какую-нибудь среду, которая была бы маскирующим покрытием, и, значит, помещать туда все, что нам необходимо замаскировать. Но основная проблема заключается в том, что сделать такую среду, где бы показатель преломления был распределен необходимым нам образом, очень сложно. Сложно по двум причинам. Первая причина заключается в том, что, в принципе, это должна быть какая-то очень хитроумно сделанная среда, и свет в ней должен распределяться очень хитроумным образом. И это должна быть какая-то очень точный процесс изготовления в этом случае. Потому что если мы упустим хотя бы одну малейшую деталь, то свет уже будет взаимодействовать с объектом, и таким образом маскировка будет нарушена. Есть другая проблема, эта проблема более фундаментальная. Дело в том, что если вы посмотрите на окружность и представите себе, ну вот как так можно, чтобы свет шел по окружности, вы заметите, что свет в этом случае должен сначала как будто бы идти, ну скажем, немножко вправо, а потом загибаться немножко влево. Если мы будем говорить про преломление света, то свет практически всегда преломляется в среде под определенным углом. Условно говоря, он практически всегда преломляется вправо. И для того, чтобы сделать так, чтобы свет начал преломляться влево, необходимо создать довольно-таки уникальную среду, у которой бы такая величина, как показатель преломления, это, собственно говоря, та величина, которая определяет угол, на которую свет изменит свою ориентацию. Так вот, показатель преломления у такой среды должен быть отрицательным, должен быть меньше нуля. А таких сред в природе не существует.
Владимир, здесь я немножко вас буквально на одну секунду перебью вопросом, а потом музыкальные паузы. Скажите, пожалуйста, а у зеленого цвета есть какие-то особенности, которые отличают его от всех остальных? Преломляется ли он иначе? Можно ли вообще говорить о том, как разнятся вот в тех процессах, о которых вы нам рассказываете, конкретные цвета?
Да, конечно. Дело в том, что конкретный цвет электромагнитной волны, он задается таким параметром, как длина ее волны. Каждый свет обладает своей длиной волны. В зависимости от этого мы видим каждый свет с разными цветами. Если говорить о том, обладает ли он какими-то уникальными свойствами, например, зеленый свет, то он подобен любой другой длине волны, и его ничего не отличает от этого. Если мы положим что-то синее в воду и положим что-то зеленое в воду, то мы не увидим практической разницы. На самом деле, конечно, разница небольшая есть, но она не выделяет определенно зеленый цвет. Дело в том, что свет каждой длиной волны поглощается в каждом материале немножко по-разному.
Наука и техника.
Ну что, друзья, мы продолжаем. С удовольствием напоминаю, что это совместный проект супергруппы «Чашка Петри». Здесь в студии Вера Свиридова. Я немножко иногда так на музыкальной редакции и про зеленые цвета буду спрашивать нашего гостя Владимира Борисова еще неоднократно, сотрудника лаборатории прикладной голографии университета ИТМО.
Ну вот мы поняли, что, в общем-то, камуфлировать в разные цвета, видимо, бесполезно объект, все равно его можно будет увидеть. А если мы правильно понимаем, ставка делается на то, чтобы как-то по-особому отражался свет от объекта, правильно?
Скорее нет.
Так, объясняйте тогда.
Да, дело в том, что если свет от объекта будет отражаться, в этом случае мы как раз-таки объекты увидим. Нам как раз-таки не нужно, чтобы свет от объекта отражался.
Вот как вы собираетесь этого добиться?
Итак, дело в том, я напомню буквально то, что я сказал 5 минут назад, мы собираемся, к примеру, сделать из какого-то материала определенного рода покрытие. И это покрытие будет в себе вести свет вокруг этого объекта. условно говоря, свет вообще не будет с ним взаимодействовать. Если вы, например, ваша голова окажется внутри этого самого покрытия, она ничего не увидит, там будет кромешная темнота, потому что свет не будет проходить внутрь этого объекта. Он будет идти по окружности, а потом, затем, когда он обойдет этот самый объект, он пойдет дальше, как будто бы объекта и не было, как будто бы он с ним не встречался. Соответственно говоря, если за объектом находится какой-то другой объект, какой-то фон, то он отразится от этого фона. И точно так же, если это будет необходимо, огибая объект, который мы хотим замаскировать, пройдет к нам в глаз. И таким образом мы попросту не увидим объект, потому что волны не будут с ним взаимодействовать.
То есть вот смотрите, если мы с вами покроем этим специальным покрытием вторую сцену Мариинки и будем на нее смотреть, мы увидим все, что находится за ней, а саму сцену, само это здание мы не увидим.
Да, правильно? Все так. Все именно так. Естественно, здесь есть определенное количество проблем. И основная проблема, которой я уже упомянул, связана с тем, что для того, чтобы сделать так, чтобы свет обогнул объект, а потом вышел точно так же, как будто бы с ним ничего не происходило, нам нужны материалы с отрицательным показателем преломления. Таких материалов в природе не существует.
Так, да.
Дело в том, что ученых никогда не останавливало, если чего-то в природе не существует. И они постоянно пытались находить способы создать что-то новое.
Их иногда законодатель в этом смысле пытается притормозить, но не всегда получается.
Вот. И, собственно говоря, здесь необходимо обмолвиться о таких специальных структурах, которые называются метаматериалы. Сама приставка «мета», если не ошибаюсь, идет от греческого, и в данном случае обозначает, что это что-то необычное, это материалы с необычными свойствами. Таких свойств у материалов в природе не встречается. И при помощи этих материалов мы можем сделать среду с отрицательным показателем преломления. Каким образом это делается? Предположим, у нас есть шестиугольник. Вот, мы тут просто сферы говорили про шестиугольники недавно уже. Так вот, предположим, у нас есть шестиугольник. Причем это какой-то очень маленький шестиугольник, настолько маленький, что его размеры, они примерно соответствуют длине волны излучения, с которым мы работаем. Мы тут уже недавно говорили о длине волны, поэтому я думаю, что ни у кого не вызывает проблем этот термин. И вот этот шестиугольник, у него есть какой-то определенный показатель преломления. К примеру, мы можем взять маленькое сверло и просверлить в этом шестиугольнике дырочку. И в этом случае у нас будет уже какая-то сложная структура, потому что у самого шестиугольника будет один показатель преломления, а у дырочки,
другой.
Если там будет воздух или пустота, или другой материал, будет другой показатель преломления. И свет, когда будет взаимодействовать с такой структурой, именно из-за того, что эта структура очень маленькая, из-за того, что ее размеры, они соответствуют длине волны излучения, он будет взаимодействовать с ней не как отдельно с шестиугольником и отдельно с дырочкой. Он будет взаимодействовать с ней как с нечто общим, с каким-то общим материалом. И показатель преломления, он будет составной, будет зависеть от различных показателей преломления всех сред, которые там находятся. Плюс ко всему, здесь очень интересно то, что если мы будем делать различную форму, к примеру, этих дырочек, или делать материалы не из шестиугольников, а из какой-то более сложной конструкции, более сложной формы, то мы сможем дать материалу какие-то совершенно удивительные свойства. Ну, к примеру, можем сделать материал с отрицательным показателем преломления.
Как раз то, что нас интересует. Да?
Да, естественно. И в этом случае мы действительно сможем сделать так, чтобы свет огибал объект именно таким образом, как нам нужно. Например, взяв объект и замостив его вот такими вот шестиугольниками и просверливая в них дырочки разного диаметра.
Звучит очень сложно.
Звучит, наверное, сложно, но на самом деле оно все еще сложнее.
Вы нас обрадовали.
Вот. Дело в том, что, несмотря на то, что это все очень сложно, на самом деле ученые действительно делают такие объекты, точнее говоря, такие среды, и таким образом действительно можно замаскировать объекты. К примеру, проводились исследования в микроволновом диапазоне. Собственно говоря, опять же, микроволновки все работают тоже при помощи электромагнитных волн, они излучают те же электромагнитные волны, просто длина волны у них гораздо больше. И поскольку длина волны у них, она уже примерно равна там одному или нескольким миллиметрам, или немножко меньше, этот диапазон называется микроволновым. Вот. А так это те же самые электромагнитные волны. Но поскольку их длина волны больше, то нам гораздо легче делать шестиугольники. Поскольку нам нужно делать шестиугольники соответствующей длины волны, то если у нас шестиугольник больше, нам делать его легче. И для микроволнового диапазона действительно уже есть маскирующие покрытия. Можно действительно вот такими шестиугольниками замаскировать объект так, чтобы его не было видно в микроволновом диапазоне. Но, естественно, если мы хотим сделать так, чтобы объект не было видно нашими глазами, нам необходимо маскировать объект в оптическом диапазоне. Оптический диапазон простирается в длинах волн от 400 до 800 нанометров. Чтобы было понятно, это где-то в 100 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. То есть это очень мало. Естественно, такие шестиугольники и такие маленькие дырки делать достаточно сложно. При всем при этом мы помним, что нам необходимо делать очень точно все эти самые дырки, чтобы свет распространялся именно так, как нам нужно. Поэтому такой подход, он в оптическом диапазоне на данный момент его реализовать очень и очень сложно. Естественно, ученых это не особо сильно останавливает, и ученые пытаются искать какие-то другие способы, каким образом мы можем реализовать этот самый подход, чтобы сделать объект невидимым. Один из способов заключается в следующем. Предположим, у нас есть какой-то материал, который может изменять свои свойства под воздействием чего-нибудь.
Так.
Ну, к примеру, под воздействием температуры или химической реакции, или, например, того же самого электромагнитного излучения. К примеру, мы нашли даже такой классный материал, который бы изменял не просто все свои свойства, а изменял именно показатель преломления, то есть то, что нам необходимо изменять. В этом случае мы можем каким-то образом воздействовать на этот материал и воздействовать на него очень и очень точечно. Вот. Чтобы он изменял свои свойства в каждой своей точке именно так, как нам необходимо. И таким образом мы сможем создать внутри этого материала то распределение показателей преломления, ну, например, которое нам необходимо. И свет тогда будет проходить в этом материале так, как нам нужно. Собственно говоря, на самом деле материалы, которые реагируют, ну, скажем, на свет, они известны нам уже очень-очень давно. Я так подозреваю, что известны они нам с тех самых времен, как мы научились фотографировать окружающий наш мир на пленку. Дело в том, что процесс получения фотографий — это, собственно говоря, тот самый процесс, который я только что описал. Когда мы фотографируем что-то, что находится вокруг нас, мы, по сути, засвечиваем пленку, и под воздействием этого самого света она изменяет свои свойства.
Так.
Тут, конечно, понятно, что пленка изменяет не показатель преломления, а что-то другое. Там тоже довольно-таки сложные процессы и сложные вещи происходят. Но нам необходимо найти такой материал, который бы изменял только свое одно свойство, только показатель преломления. И такие материалы действительно есть, их довольно-таки много, но я не буду сейчас подробно о каждом из них рассказывать. Дело в том, что они просто есть, и это здорово. Теперь остается проблема. Нам необходимо изучить эти материалы и узнать, как они реагируют на свет. Очень точно узнать, потому что все, что нам нужно делать, это действительно такая, можно сказать, ювелирная работа. Это даже круче, чем блоху подковать. И процесс изучения таких материалов — это довольно-таки сложная задача, потому что напрямую его осуществить практически невозможно. И ученым приходится прибегать к каким-то очень сложным манипуляциям со светом, очень сложным манипуляциям с материалами, чтобы действительно понять, что же в них происходит.
Наука и техника.
Можем продолжать. Кстати, мы вот я должен напомнить, с кем беседуем в прямом эфире. Мы только что во время прослушивания Лурид договорились о следующем совместном проекте с нашим замечательным гостем Владимиром Борисовым. Он готов не только нам про прикладную голографию рассказывать, но и про Лурида тоже можно рассказать. Придумаем, как это сделать.
Да, конечно, без проблем.
Но пока продолжаем говорить о том, как ученые справляются с теми проблемами, которые мы обозначили в первых двух частях этого эфира.
Ну, мы остановились на том, что материалы, которые позволяют сделать объект невидимым, очень сложны для изучения, но, тем не менее, ученые этим занимаются, и, в частности, занимаетесь этим вы. А в чем сложности, что происходит? Расскажите так кратенько и образно.
Да, конечно. Основная сложность заключается в том, что как можно вообще понять, как свет взаимодействует с каким-то материалом, как он его изменяет. Ну, мы просто светим на этот материал и смотрим, что происходит. Дело в том, что когда мы светим на этот материал и смотрим, что происходит, там происходит на самом деле очень большое количество всяких разных взаимодействий. Плюс ко всему необходимо понимать, что здесь есть серьезная зависимость, во-первых, от того, какой это свет, ну то есть какая у него длина волны, или насколько сильный это свет. В зависимости от всего этого материалы по-разному на этот самый свет реагируют. Поэтому здесь просто так не взять фонарик и не посветить, и не посмотреть, что произойдет. Ученым, поскольку это ученые, они очень умные дядьки, и им вообще нужно, чтобы все было в цифрах, им необходимо очень точно, численно представлять себе, что происходит с материалом. И вообще, по-хорошему, было бы классно знать, почему это все происходит с материалом. Mm-hmm. Естественно, здесь возникает ряд очень серьезных сложностей, связанных с тем, что материалы, обычные материалы, которые используются для того, чтобы вот как-то так манипулировать светом, это на самом деле довольно-таки сложные по своему физическому и химическому составу объекты. Там происходит много действительно непонятных вещей. Возникает вопрос, каким образом все это дело можно исследовать. Способов есть несколько. Я расскажу про один из них, потому что, собственно говоря, им я и занимаюсь.
Да, да, нам вот это и интересно.
Если говорить вкратце, то для начала необходимо представить себе такую штуку, как забор.
Ну, я думаю, с этим справимся, да?
Я думаю, что все люди могут с этим справиться, особенно те, кто сейчас находится на даче. Я надеюсь, таких людей немало, поскольку погода у нас, конечно, хорошая сейчас установилась наконец-то. Я сам только вчера вернулся с дачи. Но суть не в этом. У нас есть забор. Если вы смотрите на забор, и забор находится прямо перед вами, то вы видите... Ну, вот у нас забор этот... Как же они называют? Ну, пусть это будут палки. Я забыл, как они называются. Вот, это палки и пространство между ними пустые. Если вы смотрите прямо на этот забор, то вы в пустые пространства можете увидеть все, что находится за этим забором. Если у вас ширина этих палок, она довольно-таки тонкая, то вы можете увидеть вообще все. То есть палки не будут преграждать вам путь. Теперь, если вы начнете потихонечку отходить в сторону от этого забора и смотреть на него как бы под углом, то вы заметите, что угол вашего обзора он постепенно сужается. А в определенный момент вы вообще перестаете видеть что-либо. Собственно говоря, вот эта вот технология забора, она была применена для того, чтобы исследовать эти самые материалы. Условно говоря, что делается? При помощи того же самого пресловутого света в материале создается картина этого самого забора. Создается, условно говоря, череда черных и белых полос, и через черные полосы свет проходит, ну, скажем, сложнее, а через белые полосы ему проходить легче. И, естественно, если мы затем посветим на вот такой вот забор из черных и белых полос светом, то мы увидим, что свет начинает распространяться не так, как он изначально распространялся, а он каким-то образом видоизменяется. Ну, мы говорили про забор. Когда мы смотрим на него под углом, то мы уже начинаем меньше видеть, а потом вообще прекращаем видеть. То есть у распространения света появляется какая-то весьма своеобразная форма. И, естественно, можно понять, что эта форма зависит прежде всего от того, что это у нас за забор. Ну, то есть, например, насколько у нас широки эти самые дощечки и насколько у нас широки свободные пространства. И, например, насколько толсты эти самые дощечки. То есть, насколько у нас сам этот забор большой по своей толщине. И, естественно, наверное, логичным выглядит то, что форма света, она будет изменяться в зависимости от того, из чего этот забор сделан. Ну, например, если мы сделаем забор из дерева, то мы будем видеть то, все, что находится за ним по одному. Если мы сделаем его из, скажем, стекла, то мы видим это все дело по-другому. Если мы будем делать это из более хитрых материалов, то вообще непонятно, что мы будем видеть. И, собственно говоря, ученые решили на этом сыграть. Они подумали, хорошо, если мы берем такой забор, и мы, к примеру, мы знаем все свойства этого забора, то есть мы знаем вот толщину, мы знаем, как распределены все эти дощечки, и мы знаем свойства дощечек, то мы можем, наверное, предсказать, каким образом будет выглядеть волна, когда она через этот забор пойдет. И ученые решили, здорово, а может быть, можно сделать наоборот. То есть можно, например, узнать, как будет выглядеть волна, которая пройдет через этот забор, и по форме этой волны предсказать, какими свойствами обладает этот самый забор.
Так.
Собственно говоря, действительно, это можно сделать. И крутость заключается в том, что такой подход, он является очень-очень точным. Если мы очень хорошо измерили, что произошло со светом, когда он прошел через вот такой вот забор, то затем мы сможем понять свойства не только самой структуры, которая находится внутри нашего материала, но и материала как такового. И таким образом, если мы будем делать разные заборы и придавать им разные свойства, то мы сможем очень-очень точно понять, как свет реагирует на материал и что он делает с этим материалом. И таким образом мы в действительности в конечном итоге узнаем, как нам нужно посветить на тот или иной материал, чтобы придать ему те свойства, которые нам нужны.
А как вы думаете, в какой временной перспективе это может произойти?
Скажем так, здесь вопрос очень-очень неоднозначный.
Когда нам ждать шапку-невидимку?
Если честно, меня вчера спросили, когда я рассказал одной своей знакомой о том, что я иду сюда, значит, рассказывать про невидимость, меня спросили, а когда нам, собственно говоря, действительно, ну, расскажи мне по блату, когда там все у нас будет? На что я выразил, ну, можно сказать, уверенность в том, что такие технологии уже есть, они уже есть где-нибудь у военных и, в общем-то, вполне себе хорошо используются. Естественно, основанные не на том, о чем мы сейчас с вами говорим, а основанные на вот той маскировке, о которой мы говорили в самом начале. А если говорить про создание невидимости вот таким образом, каким я упомянул, я думаю, что если бы ученые действительно захотели сделать объект невидимым в видимом диапазоне, в оптическом диапазоне, и прям приложили к этому большие усилия, то в течение 10 лет мы могли бы уже напялить на себя что-то наподобие шапки-невидимки и замаскировать себя. Естественно, там был бы ряд довольно-таки серьезных проблем, но прежде всего, если мы хотим сделать действительно шапку-невидимку, нужно понимать, что это была бы не шапка, а это была бы такая довольно-таки толстая полусфера. Если бы вы ее напялили на себя, во-первых, она бы весила очень много.
Ага.
Вот, она бы весила где-нибудь, ну, наверное, килограмма полтора минимум.
Вы сейчас разбили мечты.
И
просто
она была бы толщиной где-нибудь, наверное, ну, сантиметров так, наверное, 8-10.
Так.
Вот.
То есть про мантию-невидимку мечтать даже лучше не начинать.
С такими штуками было бы не очень удобно ходить, да. При всем при этом, мы тут недавно говорили о зеленом цвете и о том, что есть различия между разными цветами. Тут тоже есть большая проблема, заключающаяся в том, что для каждой длины волны материал будет реагировать на нее по-разному. Соответственно говоря, по-разному немножечко свет будет преломляться внутри среды. И когда мы посмотрим в итоге на замаскированного, ну, например, человека, то мы увидим, что свет, который проходит сквозь него, а потом отражается от чего-то, идет обратно, он как будто бы разбивается на небольшие составляющие. То есть мы увидим отдельно картину, например, красного цвета, немножечко сдвинутую, буквально чуть-чуть картину зеленого цвета, чуть сдвинутую картину синего цвета. То есть на самом деле довольно-таки сложно сделать так, чтобы объект был прям максимально полностью невидимым. Но самая большая проблема на самом деле даже не в этом, а в том, что, как я сказал, если бы ученые захотели, на самом деле ученым, в принципе, не очень-то интересно делать объекты невидимыми.
Но вы же работаете над этим вопросом. Зачем? Просто потому что интересно?
Невидимость — это очень классное свойство, которое можно... Очень классный эффект, который можно добиться, если работать с вот такими вот материалами и изменять их свойства.
Но это же такая прикладная сфера. Я думаю, что каждый человек в какой-то момент жизни хотел
бы
стать невидимым. Да.
Конечно, хотел бы, но
особенно
я думаю...
Особенно это для людей определенных профессий очень важно.
Я думаю, что они не хотели бы покупать себе костюм где-нибудь там за несколько миллионов долларов для этого. Им бы хотелось чего-нибудь более простого. А те эффекты, о которых мы с вами говорим, их... Использование не ограничивается ведь только тем, чтобы сделать объект невидимым. На самом деле все эти эффекты, они применяются уже сейчас и применяются в, ну, не то чтобы действительно важных областях науки и техники, но, в общем, несколько более важных, чем сделание какого-то человека невидимым. Это прежде всего оптические технологии передачи информации. Оптический компьютер, оптические переключатели. Наверное, некоторые из наших слушателей и зрителей сталкивались когда-нибудь с таким словосочетанием, как квантовый компьютер.
Да, конечно.
Вот. И, наверное, знаю, что квантовый компьютер — это в перспективе очень крутая штука, но там очень много всяких разных проблем. И, собственно говоря, вот те технологии, о которых мы говорим, они некоторые из этих проблем могут решить. Вот.
А некоторые проблемы качества, например, телевизионных новостей?
Некоторые проблемы качества телевизионных новостей? Нет, ну что, это более высокие материи.
Более высокие материи. Я к чему подвожу? Сделаем еще одну музыкальную паузу. Телевизион, по вашей просьбе, только что я вот осознал смысл этого названия. Винус называется трек. Потом продолжаем, не переключаемся. Финальный аккорд. Сколько же стоит в деньгах, если попытаться посчитать, та самая шапка-невидимка, этот самый плащ-невидимка? Об этом поговорим сразу после музыкальной паузы.
Наука и техника.
У нас в студии Владимир Борисов, сотрудник лаборатории прикладной голографии университета ИТМО. И мы сегодня обсуждаем о том, как сделать объект невидимым. И вот во время музыкальной паузы мы договорились, что обязательно узнаем у Владимира, сколько же может стоить костюм невидимка.
Вы сказали, сколько это будет весить, а если все-таки это попытаться как-то в наличность перевести, и как долго будет эта история работать, если ее за эти деньги собрать?
Ну, смотрите, тут на самом деле сложный вопрос. Если вы сейчас захотите сделать себе плащ-невидимку...
Из тех, да, материалов, технологий, которые у нас есть... Ну,
вот, если вы сейчас захотите это сделать, то вам нужно будет, я так думаю, выложить несколько миллионов долларов, а то и больше. Потому что вам необходимо, чтобы у вас где-нибудь в лаборатории, которую, наверное, вы сами должны оборудовать, возникло несколько ученых, которые будут на вас работать. Вот, чтобы у них был запас материала, запас времени и желательно еще запас еды для того, чтобы они это все делали. Дело в том, что сейчас технологии для того, чтобы сделать действительно настоящую плащ-невидимку, их нет, и поэтому необходимо будет вкладываться не в производство, а именно в науку, именно в инновации. Поэтому сейчас это, конечно, будет дорого. Если вы подождете, например, лет 5, и технологии разовьются, то, наверное, вам нужно будет потратить несколько сотен тысяч долларов, потому что тогда уже будут известны все методы, как это можно сделать. И вам понадобится поменьше ученых, вам понадобится больше инженеров. Вот, вы тоже соберете где-нибудь в комнате, и они будут, в принципе, побыстрее работать с этим со всем делом, потому что уже будут знать, что им необходимо делать. А если вдруг плащи-невидимки действительно будут востребованы и пройдет еще, например, лет 10, как показывает вся наша история, все имеет тенденцию к удешевлению и упрощению. И если вы подождете лет 10, то я думаю, что за несколько тысяч долларов, ну, может быть, максимум за 10 тысяч долларов уже можно будет купить полноценный костюм плаща-невидимки, потому что, ну, они будут изготавливаться чуть ли не на каждом шагу и чуть ли не из подручных материалов.
А как вы думаете, это вообще произойдет? Давайте пофантазируем.
Как я уже сказал, мне на самом деле не кажется, что человечеству сильно необходим костюм плаща-невидимки. Это было бы, конечно, прикольно, если бы у нас были такие штуки, но, как мне кажется, наука сама по себе, она стремится сделать какие-то более сложные вещи и что-то, что может, скажем так, сильнее помочь человечеству, чем нежели просто замаскировать одного конкретного человека.
Так вот эта технология, она может оказаться действительно какой-то глобально полезной?
Да,
в итоге.
Естественно. Вот естественно, в этом
областях?
И смысл. В этом и смысл, что она может оказаться полезной, она уже оказывается полезной с точки зрения передачи информации. Она помогает передавать информацию по оптоволоконным кабелям и делать это быстрее. Она помогает делать эту информацию чище, то есть избавляться от помех. При помощи нее, как я уже говорил, можно будет решить некоторые проблемы при конструировании квантовых компьютеров. А квантовые компьютеры — это такая штука, которая вообще, возможно, изменит всю нашу жизнь. Поэтому здесь применение этой технологии, оно совершенно не ограничивается теми самыми технологиями невидимости, о которых мы сегодня с вами говорим. Невидимость — это просто такая прикольная штука, которая интересно порассуждать и пофантазировать, что же может случиться, если мы сделаем человека невидимым. А так, на самом деле, есть много вещей, и есть некоторые вещи, которые точно такие же прикольные. Например, при помощи той же самой технологии можно делать голографический телефон, какой, например, был, ну, скажем, в «Звездных войнах».
Так.
Вот. Это все на самом деле примерно об одном и том же. Это все манипуляции со светом, это все манипуляции с электромагнитными волнами. Тут зависит задача от того, каким образом мы с ними манипулируем и чего мы в конце концов хотим добиться. И ученые, опять же, они же умные дядьки, они знают одну простую истину. Они знают, что если мы будем работать с какими-то частностями, ну, например, опять же, с невидимостью и решать проблему невидимости, то мы далеко не уйдем на самом деле. Мы, может быть, ее и решим, но в конечном итоге мы не узнаем больше о мире, в котором мы живем. Мы не научимся лучше обращаться с волнами в общем смысле. Поэтому ученым интереснее решать общие проблемы. Если ученые научатся манипулировать волнами вообще при любых условиях, с любыми волнами и таким образом, каким нужно, в этом случае они могут решать вообще любые проблемы, которые с этим связаны. И могут создавать безумное количество интересных штуковин и поражать наших, я не знаю, либо нас в будущем, либо наших будущих потомков своими открытиями и тем, чего достиг научный прогресс. Вот.
А вы сами, Владимир, почему заинтересовались этой темой, почему начали изучать? Выбор-то был большой?
Да, конечно, выбор был большой, но меня заинтересовала прежде всего сама наука голография. Дело в том, что все, о чем мы говорим последние минут 15, вот эти вот заборы и прочее, непосредственно связано с такой наукой, как голография. И голография, в принципе, она... Ну, голография — это, в принципе, наука о заборах, если так говорить очень уж просто. Вот. И непосредственно голография, она находится где-то на стыке между фундаментальной физикой и прикладной физикой. Она пытается их соединить. И всегда считается очень перспективным направлением голография, потому что, в частности, к примеру, компания Microsoft в 2006 году выложила свое предсказание по поводу элементов памяти, и она предсказала, что к 2020 году все элементы компьютерной памяти, которые у нас есть, заменятся голографическими, потому что голографические элементы памяти могут вмещать в себе куда больше информации и меньше физический объем при всем при этом представлять. Вот. И голография теоретически может решить очень много вопросов, связанных с как раз-таки трансформационной оптикой, с тем, как можно трансформировать волны, как можно ими манипулировать, как можно именно их направлять. Но дело в том, что вопросы эти сложные. вопросы эти сложные, и связаны они с рядом проблем, которые есть в этой науке. И этими проблемами сейчас не очень-то много людей занимается. И поэтому мне стало интересно, во-первых, почему все-таки такой малый интерес к голографии в связи с этим возникает. И, во-вторых, почему бы самому этим не заняться? Почему бы не решить эти проблемы? Собственно говоря, сейчас я и занимаюсь попытками решить эти самые проблемы. Если что-то получится сделать в этом направлении, то, наверное, будет здорово.
Ну, мы желаем Владимиру удачи в данной области и всяческих успехов на научном поприще. Напомним, что у нас в студии был Владимир Борисов, сотрудник лаборатории прикладной голографии университета ИТМО, и он рассказал о том, что пока мы мечтаем о шапке-невидимке, ученые делают наш мир лучше и совершеннее.